Издательство АСТ представляет. Джордж Оруэлл. Дорога на Уиган-Пирс. Читает Иван Литвинов. Перевод Веры Домитеевой. Часть первая. Глава первая. Первым утренним звуком был топот фабричных работниц, грохотавших по булыжнику деревянными подметками. По-видимому, еще раньше раздавался фабричный гудок, но он меня ни разу не разбудил. Рассчитанную на четверых постояльцев спальню, довольно гнусную берлогу, отличала неуютность помещений, используемых не по назначению. Сняв год назад обычный жилой дом и приспособив его под лавочку, торгующую требухой, и меблированные комнаты, брокеры не сподобились набраться сил да выкинуть кое-какой доставшийся вместе с жилищем хлам. Так что спали мы, квартиранты, в том, что еще опознавалось как гостиная. С потолка свисала тяжеленная стеклянная люстра, обросшая пылью, будто мехом. Вдоль одной из стен громоздилось резное чудище. Нечто среднее между буфетом и витриной, с массой выдвижных ящичков и зеркальных вставок. Кроме того, имелся когда-то цветастый, линялый, как половая тряпка, ковер, два стула с позолотой и драными сиденьями, а также одно из тех старомодных, набитых конским волосом кресел, с которых ты, стараясь усидеть, непременно соскальзываешь. Превращение в спальню совершилось путем впихивания среди этой рухляди четырех коек. Моя кровать стояла в правом углу около самой двери. Поскольку вторую кровать установили впритык, поперек моей, дабы позволить двери открываться, спал я, поджав ноги, распрямленные они пинали бы в поясницу соседа. Им был пожилой человек, мистер Рейли, механик наверху одной из шахт. По счастью, ему требовалось отправляться на работу в 5 утра, благодаря чему я мог, наконец, вытянуться и хоть пару часов поспать нормально. Койку напротив занимал шахтер-шотландец, пострадавший в забое при обвале. Его придавило каменной глыбой, которую удалось сдвинуть лишь через 2 часа, и получивший за увечье 500 фунтов компенсации. 40-летний богатырь, сидеющий, с короткими усами, типаж старшего сержанта, он допоздна валялся на кровати, куря коротенькую трубочку. Четвертым спальным местом пользовались коммивояжеры, распространители газет, рекламные агенты и прочий кратковременно гостивший люд. Эта кровать была двуспальной, значительно комфортнее остальных. Я сам провел на ней первую здешнюю ночь, затем меня переместили ради нового клиента. Полагаю, все вновь прибывшие в первую ночь нежились на двуспальном ложе, служившем своего рода приманкой. Окна, понизу плотно забитые красными мешками с песком, никогда не отворялись, и утром комната воняла, как клетка хорька. Проснувшись, ты этого не замечал, но стоило тебе выйти и вернуться, запашок крепко шибал в нос. Я так и не узнал, сколько же в доме было спален. Однако диво дивное, там со времен еще до брукеров имелась ванная. Внизу стандартная для подобных жилищ кухня-столовая с гигантской открытой плитой, топившейся круглые сутки. Дневной свет только через потолочный люк, поскольку с одной стороны был магазин, а с другой — кладовая, из которой шел ход в некое сумрачное подземелье с запасом рубца. Частично перекрывая дверь кладовой, раскинулся бесформенный диван, на котором в ворохе грязных одеял возлежала владелица нашего пансиона, постоянно недомогавшая миссис Брукер. Суть заболевания этой дамы с большим, желтовато-бледным и страдальчески озабоченным лицом оставалась неясной. Подозреваю, единственной причиной ее нездоровья было переедание. Перед плитой почти всегда сохло на веревке белье. В центре комнаты стоял широкий кухонный стол, за которым ели и члены семьи, и постояльцы. Непокрытым я этот стол ни разу не видел, но мне доводилось разглядывать устилавшие его слои. В самом низу старые газеты, заляпанные соусом, затем липкая белая клеенка, затем кусок зеленой саржи, а поверх всего грубая льняная скатерть, которую вытряхивали редко и не меняли никогда. Крошки от завтрака встречали тебя и за ужином. У меня вошло в привычку, подметив специфические крошки, изо дня в день наблюдать их передвижение по столу. Торговое помещение было узким и холодным. Звездочками в ночи белели приклеенные снаружи к стеклу грязного витринного окна остатки старых рекламных листовок шоколада. На мраморной стойке лежали огромные свернутые пласты очищенного белого рубца, рядом нечто темное и мохнатое под названием «черный рубец» и призрачно светящиеся свиные ножки. Типичная ловчонка, где клиентам предлагается тушеный горох с требухой и мало что еще, кроме хлеба, сигарет и консервов. Витрина также зазывала чаем, однако просьбы относительно него обычно с извинением отклонялись. Мистер Брукер, бывший шахтер, уже 2 года безработный, всю жизнь наряду с горняцким трудом занимался каким-нибудь предпринимательством. Одно время они с женой держали паб, но потеряли лицензию на азартные игры в своем заведении. Вообще, сомневаюсь, давал ли выгоду какой-либо их бизнес. Похоже, они были из тех, кто заводит коммерческое дело главным образом, чтобы ворчать по поводу убытков. Темноволосый, мелкий в кости, внешне похожий на ирландца, вечно угрюмый мистер Брукер изумлял неопрятностью. Мне не припомнить его с чистыми руками. Ввиду инвалидного состояния миссис Брукер, кормлением жильцов большей частью распоряжался он, и, как свойственно грязнулям, делал это сколь неряшливо, столь медлительно. На поданном им бутерброде всегда красовался черный отпечаток большого пальца. Даже когда он ранним утром отправлялся в таинственную пещеру позади дивана миссис Брукер вытащить из подпола очередную часть продаваемой требухи, руки у него уже были черными. От квартирантов я слышал жуткие рассказы насчет места хранения рубца. Говорили, что там кишмя кишат тараканы. Не знаю, как часто хозяева заказывали свежую партию товара, но интервалы явно были длительны, ибо миссис Брукер имела обыкновение датировать ими давние случаи. «Дайте-ка вспомнить, с тех пор мне уже 3 раза заморозку мороженый рубец привозили. Нам, постояльцам, данный рубец к столу никогда не подавали. Тогда мне представлялось, что из-за экономии дорогого продукта. Теперь, я думаю, просто по причине нашей слишком хорошей осведомленности о нем. Сами брокеры, как я заметил, свой рубец тоже никогда не ели». Постоянными жильцами были только шахтер-шотландец мистер Рейли, 2 престарелых пенсионера и безработный на госпособии, который звался Джо. Личности его типа фамилии как бы не имеют. Шотландец при тесном общении оказался занудой. Подобно многим потерявшим работу, он слишком много времени проводил за чтением газет, так что, если ему не препятствовать, часами мог разглагольствовать о вещах наподобие «желтой угрозы», «дорожных убийств», «астрологии» или «конфликта между наукой и религией». 2 стариков, как полагается, приговорила доживать в чужом углу официальная система по назначению пенсии неимущим. Вручая брокерам свои еженедельные 10 шиллингов, пенсионеры получали то, чего можно ждать за эту сумму: койку на чердаке и питание, состоявшее в основном из хлеба с маргарином. Один из них, так сказать, старший, угасал от какой-то зловещей хвори, видимо, от рака, поднимаясь с постели лишь в те дни, когда приходилось ходить за пенсией. Другому, по прозвищу Старый Джек, было 78 лет, из которых он больше 50 проработал в шахте. Он сохранил живой ум и темперамент, но, что удивительно, помнил, казалось, только опыт своей юности, начисто позабыв о механизмах и прочих новшествах современных шахт. Старик любил мне рассказывать об укрощении впряженных в вагонетки дико легавшихся узких штольных лошадей. Узнав же о моей договоренности побывать в угольном забое, он презрительно заявил, что таким долговязым, как я, рост мой 6,5 футов, ходку по штрекам нипочем не одолеть, и убеждать его в определенном улучшении условий этих ходок было бесполезно. А вообще он щедро проявлял дружелюбие, и перед тем, как вскарабкаться к своей койке под самой крышей, всегда учтиво кидал на прощание: «Спокойной ночи, ребята». Но больше всего В старом Джеке меня восхищало абсолютное нежелание попрошайничать. Оставаясь к концу недели без крошки табака, он неизменно отказывался угоститься чужим куревом. Брокеры застраховали жизни дряхлых жильцов договорами с полисным взносом 6 пенсов в неделю. Кто-то подслушал разговор, когда они тревожно допытывались у страхового агента, долго ли живут эти, которые раком больные. Джо, будучи как и шотландец заядлым читателем газет, целыми днями просиживал в бесплатной городской библиотеке. Весьма запущенного и заброшенного вида, типичный безработный холостяк с наивно-презрительной миной на круглом, почти что детском лице, выглядел он скорее беспризорным юнцом, чем мужчиной. Подобного рода моложавость, мне представляется, чаще всего идет от полной личной безответственности. Увидев Джо, я решил, что ему лет 28, и был поражен, узнав, что 43. Джо любил пышные фразы и чрезвычайно гордился собственной проницательностью, позволившей избежать женитьбы. «Брачные узы, тяжкие оковы», — нередко повторял он мне с очевидным ощущением своей мудрости и точности замечания. 6-7 из 15 шиллингов его еженедельного пособия уходили на оплату койки у брокеров. Иногда случалось видеть, как он в кухне варганит себе чашку чая, но питался Джо где-то вне дома. Главным образом, я полагаю, маргариновыми бутербродами и жареной рыбой с чипсами. Кроме постоянных жильцов, гостевала всякая временная публика. Потертые камевояжеры, заезжие артисты, непременно пошловатых жанров, поскольку приглашались они для популярных на севере воскресных эстрадных выступлений в больших пабах. Агент по распространению газет. Братью газетных распространителей я прежде не встречал. Их труд мне показался настолько ужасным, настолько безнадежным, что возникал вопрос, как с возможной альтернативой посидеть в тюрьме можно выбрать и вынести такое. Нанятых издателями воскресных еженедельников агентов-распространителей снабжают картами со списком улиц и отправляют по городам окучивать определенные кварталы. Не сумевших гарантировать 20 ежедневных заказов, увольняют. Постоянное выполнение этой нормы дает крохотное жалование 2 фунта в неделю. Плюс, надо полагать, некий мизерный процент с каждой подписки. Дело вообще-то не совсем нереальное, ибо в рабочих районах каждое семейство выписывает какой-нибудь дешевый еженедельник, довольно часто меняя свои предпочтения. Однако долго ли продержишься в лямке распространителя? Газеты нанимают отчаявшихся бедолаг, потерявших место клерков, мелких торговых агентов и тому подобных, которые ценой неимоверных усилий добывают нужный минимум, но как только выжатые до капли они снижают показатель, их выкидывают и нанимают новых. Я познакомился с 2 распространителями общеизвестного еженедельника из числа крайне скверных. Оба содержали свои семьи, оба были немолоды, один уже стал дедом. После 10 часов на ногах, окучив предписанные улицы, они потом до поздней ночи сидели, заполняли пустые бланки рекламными обещаниями призов, надувательских штучек типа того, что если вы, оформив подписку на 1,5 месяца, приложите к почтовой квитанции 2 шиллинга, вам подарят набор мисок. Толстяк, имевший внуков, обычно засыпал, уронив голову на ворох бланков. Ни тот, ни другой не могли себе позволить заплатить брокерам за полный пансион. Оплачивая только спальные места, они стыдливо закусывали в углу кухни припасенными в чемоданах хлебом, маргарином и обрезками бекона. У брокеров имелось много сыновей и дочерей, большинство которых давно сбежали из дома. Некоторые осели в Канаде, на Канаде, как выражалась миссис Брокер. Рядом жил лишь один сын, свиноподобный детина, работавший в гараже и регулярно приходивший в родительский дом, чтобы поесть. Здесь же целыми днями находилась его жена с 2 ребятишками. На ней лежала основная часть стряпни и стирка, в чем ей помогала Эмми, невеста другого сына, обитавшего в Лондоне. Белесенькая, остроносенькая, понурая Эмми за какую-то нищенскую зарплату трудилась на заводе, а вечерами еще рабски пахала на брокеров. Свадьба ее все откладывалась, и, как я понял, вряд ли могла состояться. Зато миссис Брукер уже впрягла ее как невестку, изводя брюзжанием с особо свойственной инвалидам неотступной придирчивостью. Прочая домашняя работа исполнялась или не исполнялась мистером Брукером. Хозяйка редко вставала со своего дивана на кухне. Ночь она проводила там же и была слаба для любого действия, кроме поглощения пищи в гигантских количествах. Так что Брукер и обслуживал клиентов в лавке, и подавал еду жильцам, и прибирался в спальню, невообразимо затягивая процесс каждого из ненавистных дел. Кровати нередко оставались незаправленными до 6 вечера, и в любой час дня можно было встретить на лестнице Брукера, несущего полный ночной горшок, ухватив большим пальцем посудину за край. Утром он сидел у плиты и над ведром грязной воды чистил картофель со скоростью замедленной киносъемки. Трудно представить, что чистка картошки может внушать столь глубокое возмущение. «Чертова бабская возня», как называл он подобное занятие, вырабатывала в его организме некую едкую горечь. Брукер был из породы тех, кто бесконечно жует свои обиды, словно жвачку. Подолгу оставаясь в доме, я, разумеется, выслушивал подробные отчеты о бедах Брукеров. Очередной обидчик обманул их, отплатив черной неблагодарностью. Лавка не окупается, и содержание жильцов почти не дает прибыли. По местным меркам они не так уж бедствовали от проверки средств с возможностью получать пособие, как безработный Брукер почему-то уклонялся. Проверка средств — минстест. Официальное обследование финансового уровня для определения прав на различные государственные субсидии. Но плаксивые излияния любому согласному слушать составляли их главное удовольствие. Громоздясь на диване рыхлой кучей жира и нытья, миссис Брукер часами тянула одно и то же. «Покупателей нету. Прям я даже не знаю, что такое». «Рубец на прилавке лежит, да лежит, а уж какой прекрасный-то рубец! Не тяжко ли так тут?» И завершавший очередную жалобу «Не тяжко ли так-то вот?» звучало, будто рефрен старинных баллад. Лавка, надо полагать, действительно не окупалась. Царившая в ней мерзость запустения демонстрировала очевидный упадок бизнеса. Но совершенно бесполезно было бы объяснять, почему даже желающий что-то купить прохожий зайти внутрь не решается. Ни хозяин, ни хозяйка не могли уразуметь, что валявшиеся в витрине лапками вверх дохлые прошлогодние мухи торговле не способствуют. Однако что по-настоящему терзало Брукеров, так это мысль о 2 старых пенсионерах, живущих в доме, занимающих кровати, получающих еду и дающих за все лишь по 10 шиллингов в неделю. Сомневаюсь, что хозяйские траты превышали эту сумму, хотя, конечно, доходы тут были крайне невелики. Но стариканы в глазах Брукеров были севшими на шею жуткими паразитами, которых содержат из милости. Старого Джека еще кое-как терпели, поскольку днем он уходил из дома. Но вот прикованный к постели старый Хукер, хозяин, специфично произносил его фамилию, опуская первую букву и растягивая «У-Укер», тот вызывал просто ярость. В Англии произношение слов с пропуском начального звука «H» характеризует вульгарный простонародный выговор. Чего только я не наслушался насчет старика Хукера, его капризности, мучений перестилать его постель, его блажи насчет еды, того ведь шли ему не хочется, всего не хочется, беспредельной его неблагодарности, а главное упрямство, с которым дряхлый эгоист отказывался умирать. Брокеры весьма откровенно ждали его смерти. Тогда, по крайней мере, им выдали бы деньги по страховке.